Глава седьмая. Этот день, отмеченный черной краской в календаре моей жизни, начался отличной погодой. На безоблачном небе гармодии с аристогетоном светили ярко и весело. Одно солнце сияло красноватым, другое — желто-зеленым. Причудливые краски ложились на холмы и горы. Они менялись непрерывно. Зеленое как бы бежало за красным. Краснота пережала желтизну. Я любовался величавым шествием солнц и причудливой сумятицей красок. И все больше понимал, что народ, населяющий эту планету, не может не быть наделен даром к живописи. Иначе надо обвинить природу в эстетической расточительности. Порождает красоту ни для кого, ни для чего. Вот такие мысли вызывало во мне прекрасное утро. Возможно, влияло и то, что вулканы в этот день устроили себе выходной. Ни пыли не плавало в воздухе, ни серой не разило. Я сказал Ирине: «Такие дни природы и предназначены для великих дел, а мы идем лицезреть низменное пиршество, которое ничего, кроме отвращения, вызвать не может». «У нас не у них?» — возразила она. «Ваше рассуждение человеческое, слишком человеческое, как выразился один древний философ. Понятия низменного и высокого у разных народов различны, говорю вам как специалист-этнолог. Вспомните живопись Нибов. С какой истовостью и воодушевлением, с какой гордостью за свою участь шествуют обреченные на съедение? Здесь человеческого отношения к жизни и в помине нет». Я не нашел лучшего аргумента, кроме стандартного. «В таком случае будем сравнивать разные формы чистоты и справедливости, если они у других народов не похожи на наши. И тогда я докажу, что наша человеческая, даже слишком человеческая чистота чище. Наша справедливость справедливей. Другого от вас и не ожидала. Вы ведь образец морального совершенства. Но я не верю в абсолютные критерии морали». Ирина спорила, улыбаясь. Она умела улыбкой смягчить любой ответ. Ее улыбка говорила: «Я насмехаюсь над вашими мыслями, но не над вами. Я не могу насмехаться над вами. Вы мне по душе». Если улыбка ее мужа, холодная и высокомерная, отталкивала, как невежливый толчок в грудь, то ее улыбка была подобна дружелюбно протянутой руке. Она была поступком, а не миной на лице. Мы снова поднимались к заброшенному городу. Вскоре мы увидели Нибов. Они неслышно появлялись из кустов, неслышно исчезали. Некоторые невнятно гудели. Я спросил, о чем их гул. Мальгрэм ответил, что они радуются присутствию людей на торжестве. Я забыл упомянуть, что перед дворцом простиралась площадь, и на ней были разбросаны плоские камни разной высоты. Посреди площади они образовывали правильный треугольник, стенки горна. На остальных восседали Нибы. Нибов все пребывало, они уже не просто сидели, а теснились на каменных пьедесталах. Нам троим отвели камень неподалеку от горна. С десяток Нибов чистили горн, убирали листья, углубляли дно, а потом при общем вопле сборища из леса выскочила группка Нибов. Они несли на плечах большую плиту с раскаленными камнями. Носильщики проворно ссыпали свою ношу в горн, и вся внутренность его запылала белокалильным жаром. «Раскаленные камни приносят из ближайшего вулкана», — прокомментировал Мальгрэм. «Подбираются к кратеру и длинными черпаками вытаскивают самые горячие камни. Посмотришь, дух захватывает. Нужна чрезвычайная ловкость. Иногда гибнут. Обычай тверд. Никакой иной жар, кроме как из вулкана, не подходит для ритуала». Еще десяток носильщиков примчали новую партию камней. Следом третий отряд. Горн заполнился доверху. Сборище разразилось ликующим гудом. Из дворца появились три Ниба в ярких одеждах. За ними группка нибов, одетых, как и все остальные, в некое подобие штанов из гибких ветвей, в таких же курточках и с каменными палицами в руках. «Обреченные», — хмуро сказала троих разряженных Мальгрэм, «один за другим будут демонстрировать свою радость». Двое были старики, третий выглядел молодым. Первый старик выступил вперед и у самого горна пронзительно загудел. Гуд показался мне унылым, но лицо старика выражало воодушевление. Вообще лица нибов, чем-то напоминающие человеческие, а чем-то собачьи, очень выразительно передают их чувства. Старик воздевал вверх руки, длинные пальцы извивались, как змейки. Он гудел все пронзительней и медленно обходил раскаленный горн. Завершив круг, он остановился, простер руки в стороны, гуд превратился в визг. И тогда к нему подошли нибы сопровождения, почтительно взяли под руки и торжественно повели во дворец. В зале его прикончат, разделают, разложат на каменной жаровне, продолжал свой комментарий Мальгрэм, тоже проделают и с остальными двумя. А когда жаровня наполнится доверху, ее вынесут и водрузят на горн. И начнутся пляски и визг вокруг горна. Будет очень красочно и очень мерзко. Можете мне поверить. «Какой ужас!» — прошептала Ирина. Она побледнела. Вперед выступил второй старик. И все повторилось. Он гудел и пел, вздымал и простирал руки, обходил по кругу горн, демонстрируя на все стороны душевное удовлетворение почетной судьбой. «Посмотрите на молодого, Штилеке!» — потрясенно прошептала Ирина. «Посмотрите на молодого!» Молодой трясся. Лицо перекосило от страха. Он затравленно оглядывался, будто отыскивал, куда скрыться. Его поведение ничем не напоминало то, что мы видели на картинах во дворце и уже здесь, на площади. И, похоже, это было не очень уж необычным. Стража следила за молодым нибом, словно ожидая сопротивления. «Он глядит на нас. Он умоляет о спасении», — горячо шептала Ирина. «Боже мой, надо что-то сделать. Роберт, вы здесь все знаете, сделайте что-нибудь».
«Спасти его невозможно, если не хотим восстания нибов», — сурово отозвался Мальгрэм. «Сидите и не шевелитесь, чтобы не вызвать беду. Я даже не могу увести вас. Это сочтут оскорблением».
«Он смотрит на нас. Он умоляет о спасении», — повторяла Ирина. «А мы ничего не делаем. Мы ничего не делаем».
Второго старика увели во дворец. Настала очередь последней жертвы. Стража двинулась к молодому, чтобы силой вытолкнуть его вперед. И тогда он рванулся, выскочил на одну из плит горна, отчаянным прыжком перелетел через раскаленные камни и бросился к нам. Ниб упал на колени перед Ириной, обхватил ее ноги. Он отчаянно гудел, по лицу лились слезы. Ирина прижала его к себе. Мальгрэм в смятении закричал: «Немедленно отшвырните его, Ирина! Нам всем не сносить головы, если вы не оставите его! Ирина, умоляю вас!» Она исступленно закричала: «Не отдам! Никому не отдам!» Бесконечно долгую минуту на площади перед дворцом стояла мертвая тишина. Выкрик Ирины на мгновение прервал ее, но не расковал. Стража ошеломленно застыла на своих местах. Сидевшие на камнях только таращили глаза. А затем разразился тысячеголосый гуд. Все вскочили, стража надвинулась на нас. За стражей напирало все сборище. И словно услышав в гудящем реве толпы свой окончательный приговор и сразу потеряв надежду на спасение, обреченный юноша оторвался от ног Ирины и повернулся к стражам, покорно отдавая себя на расправу. Ирина схватила его за плечо. Он вырвался. Мальгрэм с силой дернул Ирину к себе и быстро сказал: «Сейчас на нас бросятся. Я послал на станцию сигнал тревоги. Нужно укрыться в одном из заброшенных домов, пока не подоспеет помощь.
Штилики, отступайте назад и охраняйте Ирину, а я задержу нападающих. Он ударил ногой одного из наседавших стражей, ошеломил кулаком второго, выхватил его палицу и вскочил на каменную плиту, на которой мы минуту назад сидели. Нибы нестройно ринулись на него. Он взмахом палицы отогнал их, потом обернулся и сердито крикнул: «Бегите же и секунды не теряйте, слышите?» Я схватил Ирину за руку и потащил за собой. Она вдруг начала отбиваться, что-то со слезами твердила. Я не стал слушать. Выше того места, где мы стояли, метрах в двухстах, я увидел каменный шатер с темным входным отверстием внизу и устремился к нему, не отпуская Ирининой руки. Ирина запнулась и упала. Поднимая ее, я оглянулся. Мальгрэм продолжал сражаться, не подпуская рвущихся к нам нибов. Он возвышался великаном на каменной плите. Палец взлетала и опускалась. Он поворачивал то вправо, то влево, и каждому взмаху палицы отвечал визг ниба. Швед что-то яростно орал, чуть ли не перекрывая гуд толпы. Он был весь охвачен мрачным ликованием боя. Так, вероятно, его древние скандинавские предки в сражениях свирепо орали и пели, отбиваясь и нападая, пока их самих не повергали наземь. «Штилики, я не могу идти», — донесся до меня рыдающий шепот Ирины. «Я сломала ногу». Схватив Ирину на руки, я побежал наверх. И тут из леса выскочила группа нибов. Им удалось обойти Мальгрэма, не ввязываясь в драку, и они устремились за нами. Кто-то ударил палицей меня по голове, я зашатался и выронил Ирину. Увернувшись от нового удара, я пнул ногой нападавшего ниба. Он покатился вниз, жалобно гудя. Конечно, я был гораздо сильнее любого из них, а их было не так много, чтобы справиться со мной. Я не схватил брошенной палицы, не орал свирепо и победно, как Мальгрэм. Я дрался руками и ногами. И, разогнав наседавших нибов, кто в панике удрал, кто катался по склону, пронзительно гудя, я кинулся поднимать Ирину. Она была без памяти. По лицу, видимо, от удара палицей, прозмеилась узенькая полоска крови. Я потряс ее. Она не открыла глаза. Тогда я снова побежал наверх с ней на руках. Никто больше не преследовал нас. Я внес Ирину внутрь шатра. Положил ее на пол и выскочил наружу, чтобы посмотреть, что с Мальгрэмом. Мальгрэм отступал. Он медленно двигался спиной на меня. Палец в его руках вздымалась и опускалась. Он отходил по всем правилам старинного боя. Не бежал в панике, а свирепо огрызался. И он пел. Громко и грозно пел какой-то боевой гимн. Я оглянулся. Не подкрадывается ли кто к убежищу, где я спрятал Ирину? Поблизости были только те нибы, что наседали толпой на Мальгрэма. Я поспешил к нему. Спустя минуту вокруг нас не было ни одного врага. Я в ужасе смотрел на Мальгрэма. Окровавленный, с заплывшим правым глазом, с повисшей левой рукой, он еле держался на ногах. Но ожесточение боя еще не угасло в нем. Он не бросил палицу и, повернувшись к убежищу, высматривал зрячим глазом, не сохранился ли где несраженный ниб. Потом он прислушался к нагрудному передатчику и хрипло сказал: «Мои сотрудники спешат с оружием. Этим поганцам придется худо, если они опять нападут». Только после этого он спросил: «Что с Ириной, Штилике?» «Она без сознания. Ее нужно перенести на станцию». Сильно хромая, опираясь на палицу, как на палку, Мальгрэм тащился за мной к каменному шатру. Я вынес Ирину на воздух. Мальгрэм встал на колени, всмотрелся в бледное лицо Ирины, пощупал здоровой рукой ее пульс. Потом хмуро сказал: «Боюсь, дело хуже, чем простая потеря сознания». Из леса выбежали сотрудники станции. Я поднял и понес неподвижную Ирину. Рядом ковылял Мальгрэм. Сотрудники станции охраняли нас. Нибов нигде не было видно. Мы прошли через площадь, обогнули горн. Камни погасли. Белокалильный жар превратился в темно-вишневый. но огненное дыхание еще струилось над костром. Мальгрэм все тяжелее передвигался. Даже палец не помогало держаться прямо. Одна нога была основательно покалечена. Вторая от многочисленных ушибов плохо сгибалась. Он сказал с кривой усмешкой: «В пылу сражения раны как-то не ощущались, но сейчас придется подумать о костылях».
На станции Ирину внесли в больничную палату. Врач долго выслушивал ее сердце, смотрел показания приборов, приставленных к ее телу. Я нервничал. Мне думалось, что неплохо бы проявить побольше оперативности, чем переносить датчики аппаратов с одного места на другое.
Мальгрэм зашел в палату забинтованный, уже не с палицей, а с палкой. Левая рука висела на перевязи. «У нее повреждение мозга, Роберт», — сказал врач Мальгрэму. «Состояние грозное, нужно немедленно лететь на Платею. Здесь ни за что не поручусь».
Мальгрэм посмотрел на меня. Я сказал: «Срочно подготовьте планетолет. Я полечу с ней».
Мальгрэм ушел. Врач остался в палате. Временами он подходил к Ирине, переставлял свои аппараты, делал инъекции. Я сидел в сторонке, чтобы не мешать.
Ирина лежала неподвижная, с закрытыми глазами, очень бледная, так страшно осунувшаяся, что мне на ум пришло старинное выражение: «Краши в гроб кладут».
«Гроба не будет», — оборвал я себя. «Клиника на Платее не хуже земных. Сейчас люди не умирают от сотрясения мозга». В ушах у меня звучал голос Ирины, слова, которые я так и не расслышал. Я все вспоминал, как я потащил ее за руку, как она отбивалась, что-то со слезами прокричала. Почему она отбивалась? О чем кричала? Может, ее из-под тишка ударили палицей, а я не заметил, не сумел отразить удар? Мысли стали непереносимыми. Я спросил врача: «Вы полетите с нами?»
«Конечно», — ответил он, не отрывая глаз от Ирины.
В палату вошел широкоплечий парень. Вильям Петров, пилот того планетолета, что доставил нас с Ириной на Необею. Он сказал, что планетолет готов, надо собираться. Я ушел к себе взять вещи и документы. По дороге меня перехватил Мальгрэм.
«Понимаю ваше состояние, Штилике». Сильно хромая, он вошел со мной в комнату. «Но нужно решить важные дела. Хочу получить вашу санкцию».
«На что санкцию?» — спросил я, собирая вещи.
«На сражение с НИБами. Автоматические информаторы, установленные в поселениях НИБов, доносят о большом волнении. Пиршество не возобновили. Приготовленные к трапезе жертвы покинуты во дворце. НИБы спешно собирают все оружие, каким располагают».
«Ваш прогноз, Мальгрэм?»
«На станцию готовится нападение. Не думаю, что оно произойдет сегодня или даже завтра, но войны не избежать. Я расставил посты, приказал всем, кто выходит за границы охраняемой территории, брать с собой оружие. Вы знаете, что Земля запрещает вооруженным людям общаться с НИБами. Теперь вы видите, что все кончилось бы иначе, если бы мы взяли хотя бы пистолеты. Глупый запрет, не правда ли? И я надеюсь, вы убедите земное начальство, что невооруженные мы отныне не можем исполнять на Необее свои служебные...»
Я прервал его. «Никакого оружия больше не понадобится, Мальгрэм, ибо больше не будет никаких служебных обязанностей на Необее. Я предлагаю вам свернуть все работы, законсервировать станцию и завтра же отбыть всем коллективом на базу».
Нападение НИБов ошеломило его меньше, чем мои слова. Он глядел округленными глазами, словно не верил в услышанное. Потом взял себя в руки и через силу усмехнулся.
«Категорическое предписание. А если я не подчинюсь, Штилике? Мой начальник — Питер Клод Барнхаус, а не вы. Он пока не приказывает свернуть работы на Необее».
Я сказал спокойно: «Вы, конечно, можете не подчиниться, я вам не начальник. Но Питер Клод Барнхаус обязан выполнять приказы правительства Земли. и он встанет перед выбором. Либо утвердить ваше решение и тем продемонстрировать свое неповиновение правительству, либо объявить, что вы действовали по собственной прихоти и против его желаний, то есть принести вас в жертву. Как, по-вашему, он поступит? Ситуацию Мальграм уяснил себе без дальнейших разъяснений. «Завтра эвакуируемся, Штилеке», и, поклонившись, вышел. Он был в таком бешенстве, что даже не хромал, выходя.